Братья дорогие, место Писания, которое хочу вначале прочитать, записано Деяния, 20 глава, 24 стих. Деяния 20, 24. «Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией». Братья, мне это место Писания дорого не только потому, что когда-то апостол Павел пресвитерам ефесским давал это наставление, и где-то оно и с нашим служением сочетается. Но 10 лет тому назад с небольшим Николай Абрамович, когда рукополагал меня, то оставил это место Писания на память. Тогда мне еще не ведано было, что кроме радости спасения, очень важно иметь еще радость служения. И вот сегодня мы, рассматривая тему как ободрение, братья, мы не можем обойти эту сторону, ободрительную сторону, где радость является основанием для ободрения. Некоторые места, которые будут положены в рассуждение, мы будем рассматривать их. Предложу первое место, это Евангелие от Матфея, 21 глава, 28 стих. «А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подошед к первому, сказал: „Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“, а после, раскаявшись, пошел. И, подошед к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: „Иду, государь“, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца? Говорят ему: „Первый“. Иисус говорит им: „Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царствие Божие“». Ну, в данном случае тут можно рассматривать как притчу, можно рассматривать как житейскую историю, что, собственно, нередко бывает. И в данном случае, когда отец, подходя к сыну и рассчитывая на взаимопонимание и на помощь, он вдруг натыкается на такое препятствие, когда сын говорит: „Не пойду“. Ну, можно представить сердце отца, насколько оно сжалось, сколько он вкладывал, сколько добрым примером, сам лично старался показать это, но в ответ: „Не пойду“. Ну, как знаем, друзья, обстоятельства где-то в сердце его взыграли, что-то взвесил, что-то подумал и пошел. Ну, может быть, понятная, друзья, ситуация. Вроде бы семейный очаг. И отец, и сын, семья, все на своем месте. Но в один раз вся гармония радости теряется от того, когда происходит вот такое непонимание друг друга. Но если мы посмотрим на этого сына, то его жизнь, она была наполнена, ну, непониманием перспективы. Ведь работать в винограднике – это, ну, куда, можно сказать, перспективное дело. Тем более виноградник отца. Тут можно было бы столько иметь в будущем. Он говорит: „Винограднике моем“, это значит, что оно и в твоем будет. Но на этот момент ему оно так не открывается. А если мы посмотрим на суть виноградника, то всегда виноградник – это будущее, виноград. А виноград – это будущее вино. А вино – это источник радости. И на тот момент это никто не отвергал. И все прекрасно понимали. Но сейчас вот этой радости нету. Нету радости. Усиление проблемы здесь замечается еще в том, что именно сегодня надо пойти. Может быть, у сына какие-то свои планы, свои переживания есть, он что-то думает, но нет, пойди сегодня. Завтра, может быть, этот призыв уже не повторится. Не завтра, не вчера, только лишь сегодня можно что-то исполнить в вопросе нужды отца. Но радость в том, что работодатель все-таки отец. И отец никогда сверх сил ничего не посылал для своего дитя. И если его какие-то рассуждения, они не совпадают с рассуждениями сына, но здесь только надо бы смириться, прислушаться. И дальше радость отца станет и радостью и сына. Мне в детстве мама очень часто говорила одну такую фразу. «Для себя, сыночек, для себя». Тогда, когда что-нибудь сделаю не так, и вот она вот так вот скажет. А предыстория этой фразы такова. Она мне как-то однажды поведала эту историю, как одна женщина, нуждающаяся вдова, стояла на дороге и просила милостыню. И вот мимо нее проходили разные люди, и кто-то больше давал, кто-то меньше. И вот однажды остановилась богатая карета. Из нее вышла богатая женщина и положила золотую монету. Эта вдова имела такой обычай говорить: «Для себя, доченька, для себя». Ну, а эта женщина села и поехала и размышлениями такими: «Как это для себя? Я для нее даю?» Она говорит: «Для себя. Ну, я ей устрою». На следующий раз она очередной маршрут имела мимо этой женщины, и она остановилась, как и прежде. Она положила ей кулечек с пирожками, села, а в ответ услышала: «Для себя, доченька, для себя». Ну, она так злобным таким вот ехидством говорит: «Ну, посмотрим». И уехала. У этой вдовы закончился рабочий день. Она пошла себе в свой дом. Дом у нее стоял на опушке леса. И, находясь вот в такой глуши, посреди ночи она услышала стук в двери. На дверях стоял молодой человек, который сбился с пути, заблудился чаще этого леса. И вот он нуждается теперь в ночлеге. Он говорит: «Пожалуйста, сынок, заходи, устраивайся. Ну вот только у меня вот что есть, то есть». И она протянула этот кулечек с пирогами, подала чай. Этот юноша, подкрепившись, лег спать. Наутро оказалось, что этот молодой человек не проснулся. Эта весть достигла и этого города, достигла она и этой богатой женщины. От этой вести она вздрогнула, потому что ее сын сегодня ночью не ночевал дома. Когда она прибыла в эту избушку, она убедилась, что это был ее сын. Она протянула этой вдове пирожок отравленной начинкой. Она вспомнила смысл этих слов: «Для себя, доченька, для себя». И я не раз вспоминаю, когда мои дети где-то поступают не так, и я им повторяю эту фразу. Потому что действительно, все, что делается в нашей жизни, это делается так, что придет к нам в ответ. И вот первый сын сначала говорит: «Не хочу, но пошел». Но это же обязательно вернется, но не как радость. Хотя он пошел, сделал определенное, отцом назначенное, но исполнил ли он? Многие слушающие говорили, что первый исполнил. А в чем, собственно, он исполнил? В том, что сказал Богу «нет» или своему отцу «нет»?
это не есть исполнение воли Божией, поэтому Христос промолчал, не согласившись ни с первым ответом, ни с другими мнениями, потому что ни один из них не исполнил волю Божию. Братья, возможно, где-то и нам приходится делать то, что не по сердцу. Ну а так как оно поручено где-то братьями, а где-то и чувствуем, сам Господь призывает к этому. И необходимо исполниться радостью. Как-то в одной местности в Белоруссии группа благовестия приехала, и сестры-старушки так радостно рассказывают о том, что недавно посетили братья, и они такие проповеди говорили, ну и так вот они на местном диалекте выразились, они так нас ободрали, ободрали и уехали. Ну, хотели сказать, что ободряли, но так вот не выговаривая. Знаете, бывает, братья, действительно так. Когда наше служение не с радостью исполняется, то где-то обдираем мы и то, что где-то чуть-чуть еле теплится. В то время, когда мы должны принести этот источник воды жаждущим, а где-то засыхает и то, что чуть-чуть есть. Поэтому служение без радости, оно имеет ряд негативных сторон, как для нас, так и для слушающих нас. Если мы посмотрим на второго сына, похоже, что он младший. У него ответ был иначе. «Иду, государь», но не пошел. Но если так представить, отец – начальник, строго взыскивать он не будет. Ну, в общем-то, можно здесь как-то и по-свойски поступить. Но сам подход вроде бы и называет господином, ставит его выше, чем просто отец. Но вместе с тем происходит «нет». Категоричное «нет». Иногда бывает и в нашей жизни мы соглашаемся с Божьим господством, мы говорим уважительно по отношению к Богу, но поступаем неуважительно по отношению к Его воле. Мне однажды пришлось быть в семье одной, и слушая так вот, как взаимоотношения строятся между мужем, женой, между детьми, родителями. Ну и как-то, находясь в соседней комнате, слышу, как дочь разговаривает с матерью. Ну и как в некоторых семьях так бывает, родители называют на «вы». Дети называют своих родителей на «вы». И вот она, дочь, так научена, и маме там «вы, вы». А потом слышу такую фразу, когда мама сказала: «Ты должна, дочь, одеть вот такую одежду». А дочь говорит: «Мама, вы что, сдурели? Как я могу такое одеть сегодня?» И я послушал, послушал, думаю: «Вы, но насколько перекошены!» Господином зовет сейчас своего отца. А последствия этого господства не наблюдаются. И потому, о какой можно радости в этом доме видеть или надеяться, или ожидать, в то время, когда подход к отцу совершенно не имеющий нормы поведения. Если мы посмотрим на взаимоотношения с нашим Богом, Бог всегда настолько близко старался быть к своему творению. И субординация или расстояние между Отцом и нами всегда было только лишь в одном – в вопросе святости. И поэтому мы сегодня, обращаясь к Богу, молимся, говорим на «ты», обращаясь к Нему. Но и даже вопрос вот этого разделения между творением и самим собой Отец желает уменьшить. И потому говорит: «Будьте святы, потому что я свят». И таким образом и мы становимся ближе к Отцу, и Отец становится ближе к нам. И это залог радости, которая вселяется в сердца наши не на короткое время, а для дальнейшего служения. Возможно, проходит немного времени, и младший сын говорит своему отцу – следующее. Луки, 15 глава, 12 стих. «И сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил имение». Мы не имеем основания утверждать, что это одна и та же семья, но очень похожи события. Там отец, здесь отец, там сыновья, тут сыновья. И потому есть общая линия рассуждений, и я хочу связать их между собою, понимая то, что безрадостная жизнь этого младшего сына заставляет его идти в поисках радости. И мы знаем, что он эту радость искал далеко от дома своего отца. Ну, а радость в своем доме, при всей той перспективе, которая открывалась, при всем том будущем, которое могло бы быть для этого младшего сына, как для наследника, она ему не открылась на тот момент. И он ушел из дома. Если мы, братья, будем так тоже рассматривать свои обстоятельства, которые сегодня складываются, у каждого свое. Кто-то, может быть, суровость климата усмотрит, кто-то, может быть, усмотрит отсутствие здоровья, еще каких-то привилегий здесь вот жизненных. И если на всем этом остановить наш взор, то мы, может быть, тоже заметим безрадостность наших дней, нашего служения. Но поступить, как поступил этот блудный сын, весьма и весьма опасно. Да, он что-то делал, и потому с решительностью подходит к отцу и говорит о том, что «дай мне следующую часть имения». Он, возможно, в свое время и постарался, чтобы исполнить волю отца, и где-то отзывался на его призыв, но, потеряв радость в отчим доме, он идет ее искать дальше. Ну, какие все-таки истинные мотивы служения Богу? Ведь от правильных мотивов служения мы можем иметь и истинную радость в служении. Если мы посмотрим на старшего отца, но он сказал, на старшего сына, он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими». Что наблюдаем? Та же самая безрадостная картина. Он остался при отце. Он немало делал и немало служил. Но безрадостная жизнь обрекает его на повторяющуюся картину только в духе, в сердце своем. И он ничем, по сути своей, не отличается от своего младшего брата. Он внутренне ходит так же блудно, потому что не имеет вот этой радости. Ему нужно веселье. Ему нужно где-то там на стороне с друзьями повеселиться. Но радости в служении отцу он не находил. И потому отец, когда призвал к нему, говорит: о том надо было бы радоваться. Он называет ему причины настоящей радости, но они чужды ему, и он остается в стороне, в гордом одиночестве, вне церкви, вне служения. Какие, братья дорогие, истинные мотивы для радости нашей? Когда-то ученики, возвращаясь со служения, весьма были довольны своим положением и то, что происходило в течение дня. Они приходят радостные такие, навеселе. Христос смотрит на них и говорит: не о том радуйтесь, что бесы вам повинуются, но радуйтесь о том, что имена ваши записаны на небесах. И вот направление этой радости отмечает Христос и для учеников. Какая должна быть радость? Не всякая радость, она является истиной. Послание к римлянам апостол Павел в 11 главе, 13 стихе говорит: «Вам, говорю, язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое». Я много раз читал, вдумывался в смысл этих слов, и как-то на сердце всегда было недостаток понимания этого. Что значит «прославляю служение мое»? Но себя прославить каким-нибудь рассказом из жизни, обстоятельствами какими-то, ну, это и понятно, можно так сделать. Нужно или нет, это вопрос второй. Но здесь он говорит: «Я прославляю служение мое». А в другом переводе значится не служение, а служба. «Я прославляю службу мою». И вот здесь, друзья, немного приоткрывается истинная картина радости апостола Павла. Служба – это что-то повседневное. Это то, что нужно сделать, невзирая ни на какие обстоятельства и даже на самые личные. Он должен это делать, потому что он на службе находится. И не всегда служба может быть в радость. Чаще всего обыденность дней приводит к монотонности этой службы, и надо ее выполнять во что бы то ни стало. Но здесь он говорит: «Я прославляю служение мое». Он это говорил даже не своим соотечественникам, соплеменникам, которые могли бы на него смотреть, и ему нужно как-то косо, потому что он к язычникам пошел. Вот, мол, разве с евреями тебе мало? Ты столько образования имел. Но он это говорил самим же язычникам. Он им сопричислялся настолько близко себя к ним, и свое служение он прославлял, свою службу он прославлял. Братья мои, я не что иное усматриваю здесь особый источник радости в этом прославлении служения. Не себя, а вот этой службы, которая очень часто у апостола Павла была безрадостная. Тогда, когда его печалили сердце, когда его огорчали, всевозможную клевету воздвигали против него, но он говорит: «Я прославляю служение мое». Радость служения – это не черта характера, это состояние сердца. Можно где-то предположить: ну, этот человек, он такой по жизни радостный, весельчак, ему трудно опечалиться, он может возобладать в любой обстановке. Но, увы, от избытка сердца говорят уста. И если сердце наполнено вот этой небесной радостью, то оно будет просачиваться и в служении, и оно будет иметь свое благотворное действие. Как-то один слуга имел такой обычай, ну, скажу, добрый обычай, говорить «слава Богу». Он в каждом негативном моменте, который против него воздвигался, всегда нашел, за что прославить Господа. И вот однажды он со своим хозяином, господином пошел на охоту, ну, как верный слуга должен быть всегда рядом. А господин... Такой произошел казус, когда он стрелял в дичь, то по неосторожности ему оторвало палец. Ну и тут, как всегда, слуга рядом и говорит: «Да слава Богу, что только палец, а если бы глаз, или же если бы руку?» А этот господин разгневался, говорит: «Да какое может быть слава Богу, когда у меня пальца теперь нету?» И, приехав домой, отправил его в темницу, ну, а сам дальше свои дела устраивал. И вот он поехал в командировку и попал в одно племя, племя людоедов. И вот знаете, когда эти людоеды беленького человека увидели, ну, уже сразу думали: хороший обед у нас сегодня будет. Они его уже приготовили для заклания. И вдруг кто-то из них заметил, что у этого пальца нету. Говорит, это порча, порча, ни в коем случае нельзя отпустить. Ну, конечно же, радость была особая, что пальца нету, и вот поэтому вот не прошел он, как обед хороший, забраковали его, приезжает домой, все-таки сердце где-то его точит, говорит, надо вызволить своего слугу. Выводит его из этой темницы, а тот говорит, слава Богу, что тебя я вновь вижу. А он ему рассказывает эту историю, и он и здесь нашел, слава Богу, сказать за что. А тот говорит, слушай, я ничего не пойму, ты просидел в тюрьме столько, и при этом ты еще говоришь, слава Богу. А слуга говорит, знаешь что, если бы я был с тобою, тебя бы не съели, но меня бы съели точно. И в этом он нашел повод для прославления Господа. Братья, радость, как дар, нужно возгревать, его нужно желать. Когда мы в своей жизни встречаем разные обстоятельства, Слово Божье напоминает, всегда радуйтесь. Первое послание Фессалоникийцам – это такое напоминание. Но со своей стороны Господь усмотрел все. Это я, не бойтесь. Но братья уже не однажды повторяли эту мысль, что каждому нужно со своей стороны нужно быть инициатором этой же радости, чтобы ее возгревать, чтобы она имела место. И тогда само служение, оно будет носить характер радости, которая будет возжигаться и на стороне, и с теми, с кем мы соприкасаемся. Мы когда приехали для служения, и вот когда стали обращаться к Господу семьи, и многие старались во всем нам подражать. И как мы ходим, как мы на собрании, как сборник держим, как поем, какие наши манеры поведения, во всем. В том числе стали подражать новообращенные и нашему жилищу. Увидели, что у нас тексты Писания висят, и себе давай писать. Они у всех получаются, обращаются к моей жене, можешь вот и нам написать. Жена хорошо, она у меня хорошо умеет оформлять, буквы делает очень аккуратными. Пошла она в одну семью, чтобы повесить текст. А в этой семье проблема была с радостью. И вот они попросили, если можно, нам что-нибудь такое, побуждающее к радости. Что может быть еще лучше, как апостол Павел говорит, всегда радуйтесь. Она пошла. А мне говорит, приди потом со стороны, посмотришь, как вот. Я чуть позже. Когда я пришел, она уже наполовину текст выложила. А текст выкладывала она, по такому правилу. Сначала первая буква, потом последняя. И так потом навстречу друг другу. И вот уже текст почти был полностью сделан, только двух букв не было. Двух букв в слове «радости». То есть она еще пока намазала клеем первых двух букв. Братья, вы уже предполагаете, что это был за текст? Я когда зашел на порог, читаю, всегда дуйтесь. Я ахнул. Я говорю, милая, ты где такой текст нашла? Вы знаете, она и сама не поняла, что там было написано. Просто еще не успела две буквы повесить. А вы знаете, ведь бывает правилом жизни и такое. Ходят в надутом состоянии. И вот только коснись и взрыв, никакой радости. И как вот бывает, маленькие две буквы могут поменять смысл до противоположного. Так вот и в радости бывает, не хватает маленького. И это необходимо поправить. Нужно и на это обратить внимание. Очень важен, братья, для радости служения вопрос посланничества.
Братья, помолимся, но не надо смущаться, да? Помолимся.
Господь наш, мы просим Твоей милости для брата нашего. Ты видишь его и здоровье, и мы просим, Господи, поддержи его, укрепи, и нас благослови, и дальнейшее служение устрой. Аминь.
Аминь. Продолжим.
Вижу, братья, обязательным в вопросе радости служения – это само начало служения. Есть ли посланничество на пути этого служения? Или, может быть, это своевольное служение? И там мы будем натыкаться не однажды на эти грабли уныния, потому что нами придуманы эти обстоятельства, и Бог нас не посылал туда. Хочу обратить внимание на один пример, ветхозаветный пример. Книга Числа, 22 глава. Это Валаам, который идет к Валааку. И вот здесь мы с 20 стиха. «И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князями моавитскими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему». Братья, нередко для нас является этот эпизод библейский труднопонимаемым. С одной стороны, мы видим, Бог посылает этого человека, пророка, но вместе с тем выходит ему навстречу, как противник, то есть становится против. Вопрос возникает, что у Бога появляются какие-то двойные стандарты или двойное мнение, сегодня он думает так, завтра он думает иначе. Нет, однозначно этого быть не может, но вместе с тем, если мы присмотримся внимательно к сердцу Валаама, это сердце имеет двойное дно. И поэтому это служение, оно имеет вот такое последствие. Дважды Бог является ему в этом случае, и дважды он говорит, но только делай то, что я буду говорить тебе в первом случае, а во втором случае, 35 стихе, пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе. Делай то, что я буду говорить тебе, а потом говори то, что я буду говорить тебе. Если мы уже посмотрим с точки зрения Нового Завета, апостол Петр во втором послании, во второй главе 15 стихом говорит, «Который возлюбил мзду неправедную». Вот это двойное сердце этого человека, оно внешне не было заметно таковым. Более того, его речи были наполнены такими возвышенными фразами в сторону Бога, в сторону служения Ему. И если мы так вот присмотримся, его служение, оно достойно такой похвалы, все-таки из языческого народа, но ничего языческого не усматривает. Живого Бога прославляет, Его величие. И о себе где-то говорит, что падаю я, где-то так открывает, ну как есть. Но вместе с тем, имея вот такое двойное дно сердца своего, он в конечном итоге, о нем сказано, убит вместе с врагами народа Божьего, убит мечом израильтян. И такая безрадостная жизнь заканчивается безрадостным и кончиной жизни. Какое все-таки служение мы можем рассматривать как самое правильное, достойное подражание? В Псалме 39 мы читаем пророческое слово, сказанное о нашем Господе. Его позиция в ответ на посланничество, 39 глава, 8-9 стих. Я вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Самая правильная позиция сердца, когда с радостью подчиниться воле Божией, сделать то, что, ну, по-человечески, может быть, и непонятно в данном случае, но решение сердца – вот иду. И по сей день Бог ищет себе сотрудников, говорит, кого мне послать, кто пойдет для нас. Но, к сожалению, мало находится тех, которые говорят, вот я, пошли меня. Но такое вот сердце, решение сердца, откликнуться на Божью инициативу, оно имеет достаточное основание для того, чтобы впоследствии иметь радость. Только бы потом и говорить, и действовать. То, чего не было у Валаама исполнено до конца, говорить и действовать соответственно к воле Божией. И здесь вот радость будет непременно. Братья мои, радость на таком вот общении – это понятная радость. И для меня эта радость тоже всегда желанная. К сожалению, последний раз я 3 года назад был на этой конференции, но каждую осень, каждый этот день, когда я знаю, что братья мои собираются, мое сердце сжимается от того, что я не могу вкусить радости той, которую вкушают братья мои. Но вместе с тем радость от встречи – это только пол радости, а радость от служения – Господу, от того, когда мы видим удостоверение того, что мы правильно поступаем и правильно делаем, это радость уже совершенная, радость служения. И поэтому исполниться радостью на поприще – это только одна сторона радости, а исполниться радостью в служении – это больше. Да благословит Господь каждого на своем пути, которые не всегда могут быть радостью наполнены, но чтобы найти источник этой радости, прежде всего в том, что мы дети Божьи, что наши имена записаны на небесах, но и дальше, следуя за Ним, открывать эти источники благословения, источники радости, которые будут не только для нас, но и для слушающих нас, и для наших домашних. Да благословит в этом Господь. Аминь.